поехать. Вы как-то готовились? Вообще вы что-то знали про жизнь на Западе? Вот, может быть, я не знаю, письма папы, они что-то объясняли про жизнь в Америке? И как ты вообще в Калифорнию попал? В то время, по-моему, не было канала в Калифорнии. Тогда по еврейским общинам разбирали, нет? Как произошло?
Нет, канал был и в Калифорнии, и в разные места Америки, и в Австралию, и в Канаду. Сначала надо было приехать в Вену, а там можно было уже решить. Это уже свободный мир, и там можно было решить.
Вот приехали вы в Вену. Вы говорите, хотим в Америку.
Да, ну я не мог просто поехать в общину. За меня должен был кто-то поручиться.
Так называемый общинный гарант называется.
Общинный конкретный человек должен был взять обязательство, что если я приеду и долго не смогу найти работу, он берет на себя мое обеспечение.
Вот даже так. Вот это сильное условие.
Да. И у моего отца был друг, который жил в Сан-Франциско, и он на себя взял эти обязательства. На самом деле он не переживал, потому что он знал, что ему не придется. Придется за меня везде платить, там Ну, в общем, он взял на себя такие обязательства. Это серьезные обязательства.
Серьезно, да.
Поэтому я попал в Сан-Франциско. А были места, где не нужно было обязательств давать. Вот в Нью-Йорк можно было ехать без обязательств. А в Канаду можно было ехать без обязательств. Но в Канаде там много условий было. Там средний возраст семьи должен быть не больше 30 лет.
Но вы подпадали. То есть вы могли при желании?
Могли, потому что у нас была мама. Относительно пожилая.
Понял.
Ну, была дочка маленькая, она компенсировала.
То есть вы ехали, значит, вы втроем с ребенком трехлетним, да? И мама твоя.
Да. Не должно было быть судимости, и я не должен был быть член партии. В общем, я мог ехать в Канаду.
Но там никого не было. А вы рассматривали Канаду или как-то так?
Да, тоже рассматривали.
Вот так.
Ну, это было время такой сюрреализм, когда нам предлагают вот сюда или сюда.
То есть все выбирали еще.
Да.
Ну хорошо, вот вы приехали. Вас встретил, там, товарищ отца вас встретил в аэропорту или как это все было?
Да, нас встретил в аэропорту, и нам первое время за нас платила. На самом деле, ХИАС за нас платил. Еврейская община. В общем, еврейская община, я уже не помню, какая.
Платила за жизнь.
А ХИАС нам оплатил переезд,
да.
А здесь уже местная еврейская община нас обеспечивала первые несколько месяцев. После чего мы должны были пойти или на велфер,
да.
Или найти работу.
То есть они вам не давали деньги взаймы, чтобы потом возвращать? Такого не было?
Нет, ХИАСу вроде бы надо было возвращать.
Да.
А вот еврейская организация помогала.
Видишь, когда мы приехали через 10 лет, ХИАСу мы должны были за билеты, а Джуйки мы должны были, они нам дали там 2500 займ, чтобы мы не были на велфере, не брали у государства. Поэтому мы должны были им возвращать потом за ним.
Ну, займ тоже можно было взять, мы просто не брали.
Ага.
Но они нам конкретно оплатили несколько месяцев жилья.
Да.
И какие-то еще деньги на мелкие расходы. То есть,
вы жили в Сан-Франциско в это время?
Да.
А почему вы уехали из Сан-Франциско? С работой было связано?
Ну да, вся работа, это Силиконовая долина, это ближе уже на юг. И в Сан-Франциско не такие уж хорошие погоды, туман все время.
Ну да. А вот какой-то круг общения был в то время? Вот сейчас полно народу. Вот я каждую неделю там показываю, ребята приезжают. Там грин-карт лотерейщики, там и так далее. Вот в то время был круг общения, были люди с кем дружить.
Больше, чем сейчас.
Как это?
Потому что было, скажем, приехали в город Фостер-Сити. Я не знаю, сколько сейчас там эмигрантов.
Да.
Там, когда переезжаешь, сразу всех эмигрантов ты знаешь.
Так.
20-25 семей. И ты со всеми общаешься. Хватит на каждый день.
Итак, Саш, приехали вы в Сан-Франциско, поселились. И надо работать, правильно?
Да.
По-английски вы... Наташа, по-моему, в английской школе училась, я правильно помню?
Да, английский был слабый.
Подожди, кого Наташа-то?
Ну, Наташа-то...
Разговорный. Хорошо, так у вас был какой-то выбор, что ли, чем заниматься? Или вы сказали, ну вот мы тут связи закончили, будем связистами? Или вы думали, может быть, там в кочегарку пойти? Или, ну, или, может быть, вам предлагали от общины там еврейского, сказали, вот там у Рабиновича есть в медицинском офисе там пробирки мыть. Ну, что-то было такое предложение?
Нет, особых предложений не было. Так. И то, что мы хотели учить английский. Это как бы все вот вместе, но приехавшие ходили учить английский.
А их было в городе? То есть их заметно было? Окей.
Да. Так. И вот это вот к вопросу об общении и о дружбе, конечно, очень много сразу. Круг общения был очень-очень серьезный, очень большой, больше, чем надо. Это и хорошо, и плохо, потому что, как говорится, советская привычка, все чувствуют себя дружнее, когда все сидят в говне.
Так.
Если кто-то выбирается из него, тот, кто выбирается сам, начинает немножко так... уже более разборчиво подходить, да. С кем дружить, да?
Так.
Ну и те, которые еще остались там вот внизу,
да.
Они тоже начинают относиться так,
ну, без энтузиазма.
Без энтузиазма,
да.
С осуждением, я бы сказал.
Так.
Общественно.
Подожди, а москвичи были, там питерские были, или там Одесса, там Берлин?
Разные люди. Uh-huh. Это вот этот круг общения был по спектру такой многообразный.
Так.
Мы никогда не имели возможности увидеть такого большого спектра людей из разных городов. И мы как бы общались больше как бы, с одной категорией, с одним социальным слоем.
В Москве когда жили?
Да.
Да, тут просто русскоговорящие, все так радовались, все дружили, ходили в гости. Какое-то вот было очень
много. И вот тут ко мне закрались сомнения вот эти вот, что почему все считают, что евреи такой умный народ. Тут я увидел, что совсем это не так.
Ну, может быть, там, где они жили, они...
На фоне остальных
тоже как-то. А может быть, потому что не пили, знаешь, как или пили тоже. Были алкаши?
Ой, еще как.
Много было, да, тоже.
А, окей. Видишь, как неправильно бывает представление-то. Думаешь, значит, умный, образованный водку не пьет.
Ну, мы еще молодые.
Так, а тут... Ну, да. Ну, хорошо. Вот был какой-то круг общения. Вы сказали себе, надо работать. Вы пробовали какие-то разные пути?
Да, так вот этот круг общения, чем он плох? Опять же, вот это социалистическое представление о вот братстве и сотрудничестве,
да.
Оно упирается в то, что тебе, если посоветуют,
да.
То не потому, что посоветуют не то, чего тебе надо советовать,
да.
А тебе посоветуют съесть той же большой ложкой, вот ту же порцию говна, которую съели люди, которые тебя окружают.
Ну да.
А это они считают справедливо.
Может, они просто не в курсе.
Социальная справедливость вот нашего социалистического общества, которая была перевезена вот локально. Сан-Франциско эмигранты. Поэтому мне повезло, на самом деле, я познакомился с людьми, которые здесь были уже несколько лет. Мне советовали, что я должен идти или в такси,
так.
Или я должен быть официантом в ресторане.
Так.
Ну, или я еще немножко музицировал, так я действительно подрабатывал в Москве, там, в ресторане, но я ударником был в ресторане.
Ага.
Вот. А вы мне советовали, если мне очень повезет, то я буду ударником в ресторане. Но, то есть это все то, что мне советовали.
Ну, это обычный набор, на самом деле. Такси – это очень распространенная работа начинающего иммигранта. Официантом в ресторане – это надо все-таки по-английски говорить. Но тоже довольно, если ты молоденький, конечно. Вам было сколько лет? 24-5, когда вы приехали?
Да, да. И вот там жена одного моего друга устроилась. Продавщицу ее не взяли, потому что у нее не было английского.
Да.
И ее поставили в витрину. Она была как манекен, как живой манекен. Она часами стояла, как манекен.
Эффектная женщина.
Это работа такая была.
Ну, да.
И вот это вот давит на тебя, что ты попал в свободный мир, да, но тут начинаешь вспоминать вот эту комсомольскую правду, которая тебе вещала правду об этом свободном мире.
Так.
Да. Я жесток к капитализме, который будет тебя окружать.
Да.
Но правильные люди меня сориентировали. Они сказали, что ты можешь идти работать инженером. Тем более, что тебе так повезло, что Силиконовая долина просто вот здесь, вот рядом.
Да.
Но у меня еще английского особо не было. Но эти вот инженер, с которым я познакомился, он уже знал, как проходить интервью и что меня будут спрашивать на интервью.
Да.
И он меня, не то что он меня готовил по специальности, он просто меня подготовил к тому, что мне надо знать. Я уже все это знал, оказывается, но я просто не знал, что мне это надо знать.
Да.
И так у меня не было никакой работы фактически. Меня же держали там, где я работал, меня держали вдалеке от работы.
Да.
Я же не могу идти на инженера и рассказывать, как я принимал роды у коровы.
Да. А принимал?
Вот. Но у меня был несколько раз. У меня был дипломный проект, который, в общем-то, был связан с конкретной проблемой, которая существовала в то время в России, в области связи. И этот инженер мне посоветовал, знаешь, вот сделай свой дипломный проект своей работой там. Но тебе надо это обрисовать так, чтобы здесь люди поняли, в чем была проблема.
Я чувствую, что этот товарищ, который тебя учил за 15 лет до нашего приезда, уже создал основные принципы портнов компьютер скул.
Да, я поэтому это рассказываю, что уже тогда человек меня готовил. Мне не нужно было, мне нужны были знания, мне нужно было сформулировать то, что я делал, вот такого, и преподать это в таком соусе, чтобы люди здесь поняли, что я делал.
Ну да, переупаковать, так сделать, да, репетинг такой.
А вкратце, что я делал на самом деле? В России был телеграф, вот такая вот лента, вот как вот еще Владимир Ильич Ленин получал ленту.
Я писал там диплом тоже.
Вот мой диплом заключался в том, значит, отправляют это сообщение, чтобы оно принималось на ленту. А потом появились уже телетайпы, где был возврат каретки, то есть это не получали на ленту, а получали уже как
телетайп. Давай я сделаю предположение. Ты участвовал в проекте аппаратуры, которая называлась «Интервал».
Правильно, да.
Да,
вот. И вот в этом заключалась, по сути, вся инженерная
работа. Я ребятам скажу. Значит, получается такая история, что один знак, отправленный в линию при скорости 50, занимает 150 миллисекунд. И они из этих 150 миллисекунд выкрадывали 10 миллисекунд с тем, чтобы вставить в конце строчки, вставить знаки перехода на новую строку и продвижение вперед рулона. То есть получалось так, что телеграмма шла как будто бы на ленточку, а на приемном конце вставлялись, вместо украденного времени, вставлялись символы перехода на новую строчку. Вот это оборудование делало. Я тоже по нему диплом писал.
Да, два значка. Первый – переход на другую строчку и возврат каретки.
Да, да.
Вот. И вот это я должен объяснить был. И люди здесь это понимали, что в России, в лапотной России, где еще ходят медведи по улице, там такая проблемка есть.
Саша, а я тебе знаешь, что еще скажу? Они с гордостью, вот мы когда учились в институте связи, там с гордостью говорили, что 60% мирового телеграфного обмена приходится на Советский Союз. То есть, знаешь, уже во всем мире уже ушли от телеграфа, но они очень гордились, что 60%.
И вот с этой мансой я ходил на интервью и рассказывал это как мантру. И я, хоть у меня английского было мало, но я уже так вошел в роль, что я это уже рассказывал довольно свободно. И главное держать людей заинтересованными.
Конечно.
И чтобы они были заинтересованы задавать вопросы только вот по вот этому вопросу. Чтобы, не дай бог, не уйти в сторону.
Да.
И если это удается, то я говорю только о том, о чем я знаю.